Вот хотелось бы сказать несколько слов об исцелении в Библии, если вы не возражаете. О тех формах исцеления, о тех методах, что ли, чудесного вмешательства в здоровье и болезнь, и даже в жизнь и смерть, которые на страницах Библии даны. Тема эта, конечно, неисчерпаемая, мы только ее чуть-чуть коснемся, чуть-чуть посмотрим, о чем там идет речь, и подумаем вот о чем. Что можем мы? Можем ли мы сейчас, не обладая особыми какими-то дарованиями, не имея целительных даров такого рода, как-то помогать вот на этом уровне детям, вообще пациентам? Ну вот один из очень удивительных, ярких и кратких примеров исцеления содержится в книге «Чисел». Там говорится в 12 главе, что Мариам или Мирьям, сестра Моисея и Аарона, роптала на Моисея по тому поводу, что тот взял себе в жены эфиоплянку, негритянку, женщину с темной кожей. И за это Мариам или Мирьям была поражена проказой от головы и до ног. Вся покрылась проказой. Наказание за злой язык, пересуды какие-то. И Моисей, увидев это, взмолился к Богу, потому что очень жалко было свою сестру. И в 13 стих 12 главы Чисел говорит: «И возопил Моисей к Господу, говоря: Боже, исцели ее». Это самая короткая молитва об исцелении, которая только в Библии находится. Ничего подобного больше мы не видим. В оригинале она состоит из 5 слогов. «Эльна рфа на лах». Ну и примерно так и русский перевод придет. «Боже, исцели ее». Поколь скоро она совершила вот этот грех языком своим, должна оставаться в заключении, подобно другим прокаженным, 7 дней, и после этого исцелиться. И она 7 дней пробыла вне стана израильтян, после этого была исцелена. То есть, наверное, понадобилось какое-то еще вмешательство свыше, действовавшая отчасти и в согласии с природными законами, чтобы эта проказа сошла. Но молитва в данном случае способствовала, ну, можно сказать, мгновенному исцелению, потому что обычно проказа – это тяжелейшая болезнь, на Востоке вообще неизлечимая, а в израильском стане она была исцеляема с помощью священников, но, конечно, не за несколько дней. Другой пример соединения чуда и природы в исцелении человека – он описан в 4 книге царств, в 20 главе. Там идет речь о том, что царь Иезекия, царь иудейский, смертельно заболел, и объясняется, что у него был какой-то тяжелейший нарыв, от которого он не мог избавиться. В те времена нарыв смертельный. К нему пришел пророк Исаия и сказал: «Так говорит Господь, сделай завещание для своего дома, потому что ты не встанешь с этого одра болезни, но умрешь». Иезекия, который видел, что дела его на земле отнюдь не завершены, и не успел он сделать еще ничего так, как должно, и при том еще испытывая тяжелейшие физические муки, поворотился лицом к стене, заплакал и стал умолять Бога о прощении и об исцелении. И когда Исаия, пророк, вышел от него и находился еще в пути, он услышал свыше голос: «Пойди, возвратись к царю Иезекии и скажи: я услышал тебя и исцелю тебя, и прибавлю тебе еще 15 лет жизни». 20 глава 4 книги царств, стих 6. «И прибавлю ко дням твоим 15 лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего». И после этого обетование Божьего, что царь будет исцелен, содержатся здесь еще неожиданные слова. «И сказал Исаия: возьмите пласт смоков, и взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел». Смоквы имеют вытягивающую силу, вытягивают гной. Ну, конечно, такое страшное заболевание, какое было тогда, не исцеляется таким образом. И мы видим, что природная сила взаимодействует с божественной и способствует исцелению. То есть не без употребления каких-то вещественных начал это происходило, а в согласии с ними. Еще один пример взаимодействия какого-то вещественного, природного начала и силы Божьей. В 4 книге царств, в 5 главе, говорится о том, как покрытый проказой же, не зря так часто упоминается проказа, это тяжелейшая болезнь на Древнем Востоке, Нааман, военачальник сирийский, пришел к пророку Елисею. Он услышал, что есть в земле израильской пророк, который может, ну, буквально все, может в том числе, значит, избавить от проказа. Он пришел к царю и сказал: вот пришел я к тебе, приведи пророк, который меня исцелит. Царь разодрал на себе одежды и сказал: вот видите, сирийский царь подкапывается под меня, дает мне невыполнимое задание, наверное, хочет на нас напасть под этим предлогом, потому что как я могу исцелить от проказа? Ну, после этого Нааман пошел таки к Елисею, а Елисей ему сказал что? Пойди 7 раз окунись в Иордан и выздоровеешь. Да, царь, тогда военачальник сирийский сказал: что это за пустые слова? Разве в сирийской земле нет рек более обильных и широких, нежели ваш Иордан? Я пришел сюда купаться в речке, но его служитель сказал, что если бы пророк чего-нибудь более великого потребовал от тебя, неужели ты не выполнил? Так неужели трудно тебе пойти раздеться, окунуться 7 раз в реку и посмотри, что будет? Когда он это сделал, то обновилась вся кожа его на 7-й раз, и он исцелился от своей болезни. Он пришел к Елисею, пал на землю и сказал: истинно познаю, что по всей земле нет Бога, и только в Израиле есть Бог. Но это не то значит. Значит, что как бы, сила Божия действует только здесь, поскольку здесь истинно чтут единого Бога. Так вот, опять же, ведь Елисей мог исцелить словом, молитвой. Ведь Исаия тоже мог словом Божьим исцелить царя Иезекии. Ведь мог исцелить Господь при Моисее и Мариам, и без того, чтобы она 7 дней пробыла в заключении. Значит, во всех этих случаях мы видим какое-то удивительное, на первый взгляд, и непонятное соединение истинного чуда, прямого Божьего действия, с природным действием. В первом случае надо было 7 дней подождать. Во втором случае надо было приложить смоквы к нарыву, хотя Господь уже сказал, что исцеление будет. В третьем случае надо было окунуться в Иордан. Мы знаем, что холодная вода, скажем, или вообще вода, может очень действенное влияние оказать на человека. Так ведь. Другое дело, вода не может очистить от проказа. Другое дело, что пласт смоков не может уничтожить смертельный нарыв, когда уже яд по всему телу расползся, человек умирает. И в течение 7 дней при любом заключении не исцеляется человек от проказа. Но в данном случае частичное природное влияние было. И это очень интересно, это очень большая загадка. Интересно, что даже в случае воскрешения умерших, описанные в Ветхом Завете, содержат в себе некоторые элементы энергетического или какого-то другого вмешательства, помимо элемента чисто чудесного. Ну, скажем, в Третьей книге Царств описывается, как Илья воскресил умершего мальчика. Третье Царство, 17 глава, стих 19. «И воззвал Господу и сказал: Господи Боже мой, неужели ты, вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее? И, простершись над отроком 3, он воззвал к Господу и сказал: Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него. И услышал Господь голос Ильи, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илья отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илья: смотри, сын твой жив. И сказала та женщина Ильи: теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно». Ну, мальчик был мертв, тут даже нет никаких сомнений. Выше описаны все признаки смерти. Илья был призван именно для молитвы над ним, и для чего-то такого, но он его воскресил Божьей силой. Но обратите внимание, что он 3 над ним простирался. Что это такое? Что это такое? Зачем это человеку, имеющему прямую силу духа, ему сообщенную для исцеления и воскрешения, 3 простираться? И что это за такое, да, простирание? Более подробно такое же простирание описано в случае, когда Елисей исцеляет тоже отрока умершего. 4 Царство, 4 глава. Ну, Елисей был учеником пророка Ильи и, очевидно, нечто от своего учителя заимствовал. Наверное, он действовал такими же методами. «И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его. И вошел и запер дверь за собою, и помолился Господу. И поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрел из тела ребенка. И встал, и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся и простерся на нем». Вспомним, что трижды также простирался, без подробного описания, Илья. «И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиезия и сказал, позови эту сунамитянку, то есть мать. И тот позвал ее, она пришла к нему, и он сказал, возьми сына твоего. И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла». Значит, мы видим явное и точное чудо, которое почему-то связано еще с каким-то усилием, скажем сейчас современными словами, энергетическим. Да? Он трижды простирался, тут даже очень подробно написано. Приложил глаза и уста, так что энергия как бы сообщалась, согрел ребенка. Но мы знаем, что мертвого согревать бессмысленно. Это как мертвому припарке есть такое, да? Согревать мертвого. И тем не менее, в данном случае, при участии чуда Божьего, это дало свои результаты. Еще, сейчас я скажу, зачем все эти вещи говорим мы и какой смысл в этих разговорах. Перейдем к двум новозаветным текстам на эту тему. Евангелие от Марка, 8 глава, 22 стих. «Исцеления, совершаемые Сыном Божьим, в которых уж, казалось бы, даже в отличие от ветхозаветных пророков, не должно быть никакого природного, естественного или какого-то материального элемента. Однако, поскольку все исцеления, совершенные Иисусом Христом, очень кратко описаны в Евангелии, то, может быть, здесь сохранились некоторые особые черты этих исцелений, которые свойственны были им и в других случаях. Марк, 8 глава, 22-25 стихи. «Приходят в Вифсаиду и приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил, видит ли что. Он, взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно». Мы видим чудо, но видим и какое-то странное, для нас непонятное, но явно присутствовавшее природное действие. Во-первых, плюнул в глаза. Ну, тут можно много рассуждать о целительном свойстве, скажем, слюны. Ясно, что никакое целительное свойство слюны не поможет прозреть слепому. И тем не менее, что-то применено подобное. Возложил руки на голову не один раз, а дважды. Первое возложение не привело к полному исцелению. Полностью слепой прежде стал видеть смутно. Вижу людей, как деревья, то есть какие-то контуры такие крутые. А потом стал видеть ясно. Значит, мы видим, что какие-то элементы природного воздействия, ну, лучше сказать, может быть, сверхприродного, тем не менее связанные с чем-то материальным, здесь были. Другой случай, описан в Евангелии от Иоанна в 9 главе, 6 и 7 стихи. «Доколе я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, пойди умойся в купальне Силаам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим». Здесь описан некий процесс. Что это была за мазь, как она была. Вот действительно ли он плюнул вот сейчас на землю, сделал, или речь идет о каком-то составе, непонятно. Чем-то полужидким были помазаны глаза слепого, ну, допустим, действительно, слюной, смешанной с прахом, если буквально читать это. Мало того, в тот момент он не прозрел. То есть посредством какого-то обычно недействующего и невозможного в обычном применении материального субстрата постепенно было возвращено зрение слепому. Сразу он не прозрел, ему было сказано, пойди умойся в купальне Силоам. Из другого места мы знаем, что купальня эта обладала тоже каким-то чудесным свойством. То есть там тоже была какая-то вода, куда сходил ангел, возмущал эту воду, и это способствовало исцелению первого больного, который там умывался. Значит, чудо и здесь, достигая нашего мира, проходят какие-то материальные средостения и действуют не вопреки им, а совместно с ними. Может быть, сообщает какую-то исцеляющую силу веществам или движением, или каким-то другим воздействием, которые обычно бездейственны в подобных ситуациях. Это все очень интересно. Но прежде всего это говорит о том, что если уж величайшие пророки Божьи или сам Сын Божий прибегали к материальным средствам для полного исцеления, то тем более так должны поступать обычные врачи, которые не имеют такой великой силы Божией, хотя к ее помощи прибегать должны. И во-вторых, здесь говорится о том, что в мире действий, в котором мы живем, вот в этом мире материальном, очень большое значение имеет вещественное воздействие, направляемое духом. Не только просто духовное, не чисто духовное и не чисто вещественное, а вещественное воздействие, духом направляемое и восполняемое. Упоминается о чем-то подобном уже в применении к врачам чисто человеческими средствами действующим в книге Сираха, в книге сына Сирахова. Там говорится о враче вообще более пространно, чем в других книгах Библии, в 38 главе. А говорится следующее. «Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от Вышнего врачевание, и от царя получает он дар». Значит, во-первых, врач первоначально имеет силу, какую бы то ни было, даже естественную, для исцеления, потому что Господь его создал. То есть само то, что врач является человеком, созданным потенциально по образу и подобию Божьему, дает ему возможность лечить, даже и самыми такими естественными средствами, иначе он не мог исцелять и в этом смысле. И от Вышнего врачевания, то есть все равно Всевышний участвует, даже когда врач самыми обычными средствами действует. И от царя получает он дар. Но царь имеется в виду, конечно, Бог Всевышний. И даже обычный дар медицинского вмешательства и помощи все равно как-то, пусть незримо и тайно, связан с Божьим действием. Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет в почете. Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими. Ну, то есть, имеется в виду, конечно, травы, всевозможные продукты земледелия или что-то, что из земли добываются минералы, употребляются для исцеления. Не от дерева ли вода сделалась сладкую, чтобы познана была сила его? Здесь сын Сирахов упоминает намеком эпизод, который произошел с израильтянами в пустыне при исходе. Там была горькая вода, весь народ роптал, потому что пить нечего, Моисей помолился. Господь указал Моисею какое-то особое дерево. Это кусок этого дерева Моисей бросил в воду, и вода стала сладкой. Горечь исчезла, народ мог пить и прославлять Бога. То есть врачевство здесь в целом сравнивается вот с этим самым, с взаимодействием чуда с одной стороны и какого-то естественного влияния, естественного воздействия, подобного воздействию дерева с другой. Ясно, что дерево в описанном эпизоде тоже не могло усладить целую реку или там, источник воды. Но это произошло. То есть не только средствами природы, но через природу. Для того он и дал людям знания, чтобы прославляли его в чудных делах его. Ими он врачует человека и уничтожает болезни его. То есть мысль такая, Бог врачует человека через врачей, врачами. Все равно без воли Божией никакое исцеление не наступит. То есть Бог как пользуется какими-то природными средствами для того, чтобы исцеление принести, так и людей использует с их вполне рациональными знаниями, чтобы помочь другим людям. Приготовляющий лекарства делает из них смесь, и занятия его не оканчиваются, и через него бывает благо на лице земли. Значит, говорится о том, что все эти лекарства из растений Богом произведены, предопределено их действие. Врачу же дана Богом мудрость, и через, опять не самим врачом, через врача происходит исцеление. «Сын мой, в болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и Он исцелит тебя». Значит, вот соучастие, активное участие больного в собственном исцелении, духовное участие, которое заключается в молитве, в вере и в уповании. «Оставь греховную жизнь и исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце». Ну, здесь явное указание на грех, как на причину очень многих болезней. Значит, оставив грех, человек оставляет или избавляется от последствий его. Не зря Иисус Христос, исцеляя людей, прежде им часто говорил, прощаются тебе грехи твои. И после этого происходило исцеление, потому что когда уничтожена причина, то исчезает и следствие. Вознеси благоухание из семидала памятную жертву и сделай приношение тучное, как бы уже умирающий. Ну, то есть человек в очень тяжелой болезни, как бы умирающий, должен жертву Богу принести. Ну, в наше время же такое жертва — молитва. Молитва или добрые дела. «И дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен». Опять мы здесь видим вот это сочетание сверхъестественного, обращения к Богу, и упования, и вера, и естественного, как и в случаях исцеления через пророка. «В иное время и в их руках бывает успех, ибо и они молятся Господу, чтобы Он помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни». В иное время, говорится, то есть не всегда, и в руках врачей бывает успех, ибо и они молятся Господу. Значит, врач, который молится Господу, с любовью вспоминая больного и умоляя о помощи, гораздо большего достигает, чем тот, который не молится и действует чисто такими внешними средствами, бездушно поступает. «Но кто согрешает пред сотворившим его, да впадет в руки врача». Кончается так этот отрывок. «Но кто согрешает пред сотворившим его, да впадет в руки врача». То есть очень глубокая связь между согрешением, между виной, между отступлением от закона Божьего, болезнью. И, с другой стороны, очень глубокая связь между, казалось бы, рациональным действием врача и его духовным состоянием больного и той помощью, которая проистекает от этих вот трех начал, а не от какого-то одного. Но вот это мы прочитали и немножко посмотрели. Теперь вопрос такой возникает. Наверное, все мы знаем, коль скоро имеем профессиональное образование и практику немалую, как помогать детям физическими, ну также и психическими, и другими, в общем, так условно говоря, назовем их материальными средствами. Да? Имеем практику, читали книги и прочее, и прочее такое. Вопрос в том, как эти средства, отнюдь не сокращая их действия, не отказываясь от них, а применяя их в полной мере, согласовать с духовными воздействиями. Можем ли мы иметь такую силу, о которой говорится, скажем, в послании к Коринфянам, как дар исцеления? Одному дается вера, говорится там, тем же духом, другому слово истина, а истины, а некоторым дары исцелений, тем же духом Божьим. Ну, дары исцеления — это вот как раз-таки подходит имеющий этот дар человек к больному, возлагает руки или иным способом, сообщает им эту благодать, молится и снимается болезнь. Или начинает идти на убыль, или сокращается, или вид его изменяется. Очень много такое происходит, что мы здесь читали. Пусть даже посредством и материальных каких-то участвующих здесь факторов. Так вот, если это дается свыше, то мы не можем это стяжать своими силами, и на это не следует рассчитывать. Это, может быть, мало кому дается, дар исцеления. Но несомненно, что всякий, участвующий в исцелении и пытающийся облегчить страдания пациента, имеет возможность какую-то духовную помощь получить. Как ее наилучшим образом получить и как ее использовать, то есть если мы перейдем к практической части как бы разговора на эту тему, об этом лучше всего говорят Давидовы псалмы. Это часть Библии, сборник молитв, песнопений, восхвалений, прошений, который отвечает на очень многие вопросы об исцелении. И псалмы с самых древних времен применяются врачами, целителями для того, чтобы облегчить положение больного или даже его вылечить. Наверное, все об этом слышали, да? Что читают псалмы. До сих пор в народе их читают. Есть даже в старинных, например, церковнославянских изданиях Библии, рукописных надписания. Такой псалом читать при такой болезни, такой псалом читать при такой болезни. Иногда там же написано, хотя это не положено писать, но это народные переписчики тогда добавляли, какие-то травы использовать. Прям в Библии я видел. Там написание красное, использовать морожку, еще там бруснику, что-то в таком количестве, читать этот псалом. Дальше псалом был написан Давидом в каких-то условиях. И, наконец, там текст псалма идет. Это не случайно и нередко такое встречается. Притом практически у всех народов, на всех языках, на которых только псалтырь существует, переводит. Часто читают какой-то псалом с большой верой и с упованием, и после этого пьют воду, то есть читают над водой, и потом дают эту воду выпить пациенту. Или пьют ее сами для того, чтобы исполниться той силы, которая как бы переходит с уровня сверхъестественного, от Слова Божьего сообщается, на уровень природный, в воде. как бы передается. Возможно ли это, или это элементы первобытной магии, как другие говорят? Может ли такое вообще быть? Может ли вода хранить память о чем-то? Может ли вода способствовать духовным вещам? Как на этот вопрос можно ответить? Есть ли какой-нибудь другой пример, чтобы вода участвовала в таких, казалось бы, невозможных событиях? На крещение, да. То есть вода необходима. Можно было бы просто прочитать какие-то слова. Вода необходима, крещение, да, пример. Ну, а вот с точки зрения. Ну, это пример из того же, как бы, да, из той же области, религиозной, а вот научной.
Из научной, вот сейчас есть интересная работа про память воды. Вода как жидкий кристалл, под влиянием некоторых веществ изменяет свою структуру, жидкокристаллическую структуру. И даже после того, как уже самого вещества там нет, разведено так много раз, что уже самого вещества там нет, просто даже молекулы не встречаются, она тем не менее сохраняет структуру.
Ну это очень интересно, тоже на подходе к тому, хотя еще не то, но на подходе. Наверное, раньше не было невозможно себе такого представить, с научной точки зрения. А здесь получается, что вода переносит как бы чудесную силу, ей сообщенную, и сообщает, уж не знаю, какой структуре, духовно, душевно, телесной, наверное, структуре человека. Но действительно и в самом Писании подобная практика описана. Правда, в отрицательном смысле, но где отрицательное применение этого, там было несомненное положительное. Именно описана так называемая вода ревнования. В книге Чисел, в 5 главе, содержится предписание Божьего закона такие, что если муж начнет ревновать жену, считая, что она ему изменила, то что в этом случае нужно делать священнику? Ведь проверить это трудно, да? Вот нужно привести эту женщину, принести жертву в скинии, собрании или в храме, а священник, который при этом будет присутствовать потом у короны, напишет на пергаменте некий текст, некое заклятие, наводящее болезнь. Окунет это в живую воду, туда же положит прах, взятый с пола скинии, и даст женщине выпить эту воду. Дальше написано следующее. 5 глава, Чисел, 17 стих. «И возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет священник земли с полу скинии и положит в воду». Ну, дальше он ставит эту женщину перед жертвенником, на руки ей кладет приносимую в жертву муку. 22 стих. «И да пройдет вода сия, наводящая проклятие во внутренность твою, чтобы опух живот твой и опало лоно твое, и скажет жена: аминь, аминь. И напишет священник заклинание сии на свитке, и смоет их в горькую воду, и даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в нее вода, наводящая проклятие, ко вреду ее». Далее говорится: «И когда напоит ее водою, тогда, если она нечиста, и сделала преступление против мужа своего, горькая вода, наводящая проклятие, войдет в нее, ко вреду ее, и опухнет чрево ее», и так далее. «Если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимой». Говорится так. То есть это явный способ испытания перед Богом. Но опять же, священник мог бы, казалось бы, сказать это или произнести какую-то молитву. Нет, он берет воду, берет прах с пола, на свитке что-то пишет, смывает воду, дает выпить. То есть в Библии это санкционированный способ поведения древних людей. Несомненно, и предание традиции в этом сообщает, было и противоположное. Например, с самых древних времен чтение псалмов над водой и приобщение к этой воде, принятие этой воды, как очень действенного средства восполнить свои духовные силы. Или напоение этой водой больного, которому сообщаются огромные при этом силы для улучшения его состояния. Так что ни в коем случае нельзя рассматривать такую практику как что-то чисто магическое и антибиблейское. Наоборот, это древнейшая библейская практика, известная всем народам, исповедовавшим христианство. И в том числе и иудейство, и ислам, все монотеистические религии. Так вот, псалтырь, как доступная каждому врачу, и даже не только каждому, кто хочет помочь другому, средство духовного воздействия, совершенно незаменимо. Я бы предложил со следующего раза, может быть, разбирать псалмы, отдельные псалмы, как с точки зрения их внутренней логики, с точки зрения замысла каждого из них, то есть с информативной эмоциональной точки зрения, так и с точки зрения их употребления вот в этом сказанном смысле. Как возможно читать, ну, вряд ли, конечно, детям можно дать их читать, но это невозможно в данном случае. Как можно их читать, может быть, не при детях, может быть, дома, врачам для того, чтобы наполниться этой внутренней силой. Как можно употреблять псалмы для того, чтобы помогать детям. Можно ли и нужно ли при этом прибегать к помощи воды или каким-то другим вещам. Я думаю, что, начав такой разговор, мы к каким-то результатам придем. Притом результаты эти могут быть проверены на практике. Это не будет декларацией, а вполне определенным практическим руководством. А как применять псалмы в работе с детьми просто? Что соответствует всем конфессиональным, частным мнениям и так далее, никто никогда ничего против этого не имел. Ну, кроме разве что деистов, которые утверждают, что никакое сверхъестественное вмешательство невозможно. Несомненно, да. И с самими собой. И человек изнемогает, очень устал, или там плохо все. И в этом случае, и для помощи другим, конечно. Притом, ни одного я не знаю человека, который бы к этой практике прибегал, ну, с верой, конечно, с внутренним расположением, и разочаровался бы в этом, и не получил бы ничего. Так что, наверное, это имеет смысл сделать. В данном случае это предписанное, разрешенное и предписанное средство свыше, которому Всевышний разрешил и указал прибегать. Вот человек сердцем взывает к Богу и получает помощь от Него, а не от самого обряда, но через этот обряд. Поэтому мы и начали разговор с того, что исцеление в Библии большей частью описаны как имеющие духовно-физическую природу. Вот одновременно чудо и прибегают к каким-то вещественным началам, которые при этом как бы одухотворяются. Так же точно и здесь. Если не будет молитвы, не будет обращения к Богу, веры и всего этого, то напрасные действия будут осуществлены. Но с другой стороны, если не прибегать ни к каким подобным вещам, допустим, ни к чтению священных текстов, ни к псалмам, то очень часто тоже ничего не добьешься. Особенно на первых порах. Потому что это как бы средства, данные свыше для определенных целей. Вот такой сложный вопрос. Казалось бы, неожиданно, да, взаимодействие таких вот, казалось бы, несовместимых вещей, как сверхъестественная духовная сила, божественная сила и вполне материальные вещи, ею одухотворяют.